Здравствуйте, товарищи! Это студия лаборатории «Точки сборки». С вами Александра Троцкая и Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед.
Привет!
Привет!
Всем привет!
Тема этого ролика – смертельные баги. Андрей Игоревич, на днях появилась новость, которую я не могла не заметить, о том, как почтальонов в Великобритании отправляли в тюрьму из-за ошибки в коде программы. Я знаю, что ты хорошо эту историю знаешь. Расскажи, пожалуйста, и почему такое произошло? 25 лет, почти 1000 человек получили сроки. Что, собственно, за история?
Ну, сначала давай два слова предыстории. Просто я как-то первый раз нос начал высовывать на мировые рынки еще где-то в первой половине 90-х. И уже тогда стала складываться некая система. Если понятно, если есть задача, понятно, как решать, надо звать индусов. Если есть задача и непонятно, как решать, надо звать россиян. Ну и, кстати, одно из первых впечатлений от Штатов у меня было там в исследовательском центре IBM, не соврать, 94-й или 95-й год это было, в лифте было написано по-английски. Вот, уважаемые коллеги, пожалуйста, не разговаривайте в лифтах на русском языке. Вот, потому что там уже тогда было много россиян, потому что это был исследовательский центр. Mm-hmm. То есть, итак, если в мире есть проблемы, понятно, как решать, зовите индусов. Непонятно, как решать, зовите русских. Не зовете русских, ну, не обижайтесь. Пытайтесь решить сами. Вот. Теперь, собственно, сейчас станет понятно, почему надо было звать русских. Вот, там им нужно было, простейшая задача в почтовой службе Великобритании в 99-м году. Нужно было развернуть бухгалтерскую систему. Вместо того, чтобы просто позвонить и поставить 1С, 1С уже тогда был, и даже 1С предприятие, по-моему, было. Вот вместо того, чтобы просто поставить 1С, они обратились к фирме Fujitsu, чтобы она им сделала специальную программу японскую. Японцы обрадовались, запилили им программу. Вот эта программа начала глючить. То есть в ней оказался систематический глюк, который по чуть-чуть в финансовых показателях накапливал недостачу. То есть, ну, балансы не сходились. Там втекает, вытекает. То есть, не выполнялись загоны сохранения. Вот, во всяких бухгалтерских фишках такое возможно сплошь и рядом. Для этого не нужно хищение. Бывают товары в пути, бывают эти самые какие-нибудь начисления амортизации. То есть, когда ты какие-то деньги виртуально начисляешь или списываешь. Вот, ну, а с реальными, которые у тебя там в кошельке, это не бьется. Вот, то есть то, что где-то не будут сохраняться, выполнять законы сохранения, так бывает. Но каждый случай можно объяснить, посмотреть, из какой формулы он взялся. Вот, они этого делать не стали. У меня такое подозрение. Вся история длилась 25 лет. То есть 25 лет почта сталкивались с хищениями реально. Исчезали, ну, как им казалось, куда-то исчезали деньги. Как они понимали, значит, воровали. Почтальоны воровали некие товары. То есть, другого объяснения у них не было. Хотя это был просто стандартный глюк в программе. Обидно было то, что буквально с первых лет Fujitsu поняла, что что-то не так, но сама почта уже успела поехать на своих подчиненных и начать их отдавать под суд, считая, что в каждом конкретном случае, ну, это всплывало то в одном графстве, то в другом, мы считали, что в каждом конкретном случае там какие-то конкретные несчастные почтальоны виноваты, их отдавали под суд. Вот, и когда Fujitsu в это вмешалась, она продолжала эту песню петь, они уже пели ее вместе, то есть, что нет-нет-нет, какой там софт, какая там программа, это виноваты сотрудники. В итоге 900 человек с лишним пошло за 25 лет, 900 человек пошло под суд, 236 сели, вот, и получили реальные сроки, причем там еще и с конфискацией, со штрафами, там, со всякими. Вот, и было 4 самоубийства. И вот, собственно, таким триггером послужили самоубийства. То есть, в дело вмешалось правительство. Правительство разбиралось 4 года. На них тоже давили, что, ну, что-то разбираться. Вот, воры, они есть воры. Вот, с 20-го года шло разбирательство. И вот только сейчас выяснилось, что бедные почтальоны ни при чем. Это был обычный глюк софта из-за обычного косяка, обычного менеджера, какого фига не поставили 1С. Вот, ничего бы не было. Все было бы нормально. Вот, зовите русских, поправим. Вот, но могу в противовес вспомнить гораздо более веселый эпизод, который Гораздо более веселый такой программный глюк, который произошел в тюрьме Мичигана, штата Мичиган, в 2005 году. Они поставили программу, которая должна была считать эти самые баллы, по которым начислялось возможности досрочного освобождения для заключенных. Вот. И там был, ну, я сейчас чуть-чуть упрощу, чтобы там в скучные детали не влезать. Короче, суть была в следующем. Если есть вопросник, что заключенный не должен делать, если он день провел хорошо, если он что-то из этого сделал, ему за день пишется нолик. Он день провел плохо. Если он ничего не сделал, за день должна появиться единичка. День прошел хорошо, он имеет право там, на некоторые баллы. Ну, там, вовремя встал, не матерился, значит, вовремя вышел там на завтрак, обед, там, зарядку, не конфликтовал, не припирался с надзирателями, не ссорился с другими заключенными, выполнял работу, там, сделал что-нибудь полезное. Вот, то есть, все это был вопросник, из которого должен был получиться там единичка. Там все это выполнялось, выполнялось. Один. Что-нибудь не выполнялось – ноль. Вот, а там она просто суммировала. Вместо одного, ну, короче, задний вместо одного получалось 4. И в итоге часть заключенных, совершенно неожиданно для себя, вдруг программа объявила, что их уже можно отпустить. Они уже нагуляли. Вот. Народ так прифигел. Сразу несколько человек. Вот, самое руководство тюрьмы объявило, что всего 20 человек вышло. И начались инсинуации, что, блин, что-то не то, а если вышли убийцы, а если вышли насильники, что-то не так, надо разобраться. Те стали разбираться, довольно быстро нашли этот глюк, вот он реально был там элементарный, программа просто лишнего складывала. Вот, вместо того, чтобы просто отследить, хороший день, плохой день, она, значит, все эти, там утром встал, молодец, кашку поел, молодец. Вот. Так вот. И тут прифигела сама администрация тюрьмы, потому что получалось, что при этой системе, если бы человек просто день проводил хорошо, не ругался там, не свинячил, не там посылал нафиг администрацию, вот, то вышли бы на свободу довольно много народу. Ну, вернее, программа бы их виртуально выпустила. И оказалось, что, несмотря на предельную простоту, просто живи по заповедям или по внутреннему уставу, вот, всего на всю тюрьму оказалось 20 человек, которые под это подошли. Все остальные хоть как-то насвинячили. Поэтому, если вы как бы сели, мой вам совет на всякий случай, соблюдайте распорядок своей тюрьмы. Вот, может быть, аукнется. Вот, но на самом деле мы сейчас живем в техническом, в мире насыщенном там, всякими умными устройствами. Очень сильно от них зависим. Вот совсем недавно был печальный случай, когда у миллиардерши, на минуточку, машина Тесла, значит, заглючила. Она, заезжая в гараж, вот нужно было отъехать задним ходом и вернуться, въехать в гараж. Она второй раз ошибочно нажала опять задний ход и поехала. А у нее сзади был бассейн. И, значит, плюхнулась в бассейн, аккумулятор попал в воду, вот, и на всякий случай при падении электричества заблокировал двери. Вот. Зачем это делать было, непонятно. Напомню, миллиардер, что стекла бронированы, пробить их нельзя. Она оказалась вот в коробушке, которая наполнилась водой, она утонула. Ну, если вдруг, не дай бог, вас... Это маловероятно, но если вы в подобную ситуацию попадете, напоминаю, дверь машины под водой открыть нельзя. Надо открывать стекло. Ну, или выбивать стекло, дожидаться, пока наполнится, и выплывать. То есть сил у вас вытолкнуться не хватит. Вот, но тут не выбьешь. То есть сидит целый миллиардер вот в стеклянном колпаке, сделать ничего не может, потому что устройство подумало за нее, подумало неправильно.
Андрей Игоревич, а вот продолжая автомобильную тему, про баг в Тойоте тоже была такая довольно печальная история, когда погибли там 89 человек и 57 еще получили ранения за 7 лет.
Ну, во-первых, Toyota, баг Lexus. Тогда касался не только самой Тойоты, но и там брендов, Lexus и Pontiac еще туда входили. Действительно. Была длинная разборка. В таких случаях, что самое печальное, разборки длятся годы, потому что фирма изначально хотя сама, похоже, довольно быстро понимает, что виновата, вот, но ей просто невыгодно это обнародовать, и во многих случаях невыгодно еще и сразу демонстративно исправлять ошибку, ну, потому что она тем самым подставляется. Вот, они там ссылаются на какие-то внешние обстоятельства. И более того, что их еще выручало, что когда началось расследование, то есть первое расследование затянулось, потому что сама фирма была в жестокой несознанке и не сотрудничала. Вот. И потом, не знаю, там по злой воле или нет, но первые годы расследование шло без специалистов по программному обеспечению. Mm-hmm. То есть искали какие-то технические заморочки, хотя там mm-hmm. была... Ну, в большинстве случаев сейчас надо искать в программных... Глюки в программных системах, в настройках, там, в каких-то нештатных ситуациях и прочее.
Да, там было самопроизвольное ускорение, и они...
Да, ну, кстати, вот сейчас буквально на прошлой неделе, по-моему, вышел анонс, что у джипов нашли такой же глюк с самовоспламенением. Mm-hmm. Причем даже с выключенным зажиганием он может еще самовоспламениться. Вот там. Ну, я не вдавался, но первый, как бы по первой реакции было, что глючит управление, зарядка аккумулятора. Вот сейчас же там у всех в руках гаджет, все люди модные, все хотят, чтобы заряжалось быстро. И mm-hmm. сейчас очень модная тема быстрых зарядок. А быстрая зарядка – это такое, как это сказать, на грани, то есть удар, энергетический удар на грани допустимого. То есть все это разогревается так, что может рвануть. Mm-hmm. Вот не надо придумывать, как аккумулятор быстро заряжать. Вот это вредно.
Так, хорошо. А какие можно еще припомнить случаи, когда именно ошибка в коде привела вот к какой-то такой вот катастрофе?
Самый известный случай, вообще один из самых массовых случаев таких простейших глюков, вот кривых глюков, это деление на ноль. Вот mm-hmm. в мировой истории, ну, пожалуй, самых ярких случаев было два. Один – это крейсер «Йорктаун» получил, какой-то из датчиков глюкнул, он получил, выдал ноль, вот, он на нее что-то попытался поделить, из-за деления на ноль засбоила программа, из-за сбоя программы засбоил модуль, соответственно, управляющий модуль занялся этим сбоем и поотключал остальные, в итоге вышла из строя двигательная установка, то есть из-за одного сенсора, значит, корабль встал, и некоторое время разбирались, как его вообще запустить, что он поехал. Вот, и была такая же совершенно дурацкая история в Израиле, хотя израильтяне должны были понять, там в системе управления истребителем тоже одна из программулек ориентировалась на высоту над землей, ну, которая вообще должна быть выше нуля. Угу. Вот. Предполагалось, что высота над уровнем моря будет выше нуля. Вот. А он летел в районе Мертвого моря, который ниже нуля. И оказался на нуле. То есть у него датчик показал ноль. Вот. Причем это была величина, на которую тоже делили. Возникло деление на ноль. Вот, соответственно, модуль глюкнул, автопилот отключился. Вот. Ничего катастрофического в этом нету, если пилот сидит рядом и руки на рычагах. Угу. Вот, если ты сидишь, отдыхаешь, тебя там ведет толстый пилот, потом сообщает, я тут отключился, угу. Вот, то некоторое время это вызовет беспокойство. Хотя могу сказать, что были и более печальные случаи, вот уже я много раз его вспоминаю, случай, который касается Boeing 737 Max. 6 лет назад подряд было... Ну, с интервалом примерно, по-моему, в 5 или в 6 месяцев подряд разбилось два пассажирских самолета. Boeing 737 Max, оба где-то там над над Восточной Африкой. При схожих обстоятельствах, когда стали разбираться, если чуть упростить, суть была в следующем. Самолет уходил с аэродрома, вставал в коридор. Вот, и включался автопилот. Не потому, что там что-то сложное, просто коридор узкий, человеку геморройно сидеть и пытаться вот в коридор попасть. То есть ничего хитрого, программа просто должна вывести самолет, там, не отклоняясь влево-вправо. Вот, включался автопилот, все штатно, и где-то на высоте около 2 километров ломался датчик тангажа, который показывает, куда смотрит нос самолета. И самолету, автопилоту начинало казаться, что самолет клюет нос. Вернее, самолет задирает нос. И он начинал его опускать. Пилот сидел рядом, пилот видел, что самолет летит, как летел, все нормально, зачем ему вниз лететь, непонятно. Он хватал штурвал, как бы вытаскивал. У него действительно, ну, есть такое правило, что если ты тронул, если работает автопилот, ты тронул штурвал, управление переключается на тебя. Вот, он, значит, управлял, потом отпускал, ну, выправлял самолет. Вот, и управление опять забирал автопилот, потому что у него был на старте у него приоритет. Ну, чтобы не нагружать человека, ему еще долго лететь, что ему на старте упахиваться. Вот, и вот так вот грохнулось два самолета. То есть автопилот вот таки втыкал в землю. Вот, ну и, кстати сказать, есть такая база инцидентов, произошедших по вине искусственного интеллекта, кстати, хорошая тема.
Предлагаю отдельный ролик снять. Действительно, много случаев уже, очень большая
но
база.
Я последний раз в нее заглядывал. Ее, кстати, очень легко погуглить, у нее там приметное название. Ну, прям вот слепок с русского инцидента, произошедшего по вине искусственного интеллекта. Вот, я последний раз заглядывал, там было 500 с небольшим инцидентов, сейчас, я думаю, сильно больше. Вот, и долгое время, там, что примечательно, вот эти вот инциденты с Boeing 737 туда включать не хотели. Потому что, как говорили, а при чем тут интеллект? Во-первых, это даже не искусственный интеллект, там простейшая адаптивная программа просто, которая должна там держать самолет на курсе. Вот, во-вторых, она же не виновата, что ей подсунули бракованный датчик. Хотя на самом деле это сейчас одна из, пожалуй, ключевых проблем развития, так называемое создание доверенной среды искусственного интеллекта. Вот, то есть есть такое правило, три заповеди MIT, что не верь данным, если ты их все не проверил. То есть нельзя верить нейронной сети, если ты не проверил все данные, на которых ее учили. А это вообще-то неподъемно. Там большие сети учатся на миллионы. На второе, не верь нейронной сети, если ты не контролировал процесс обучения, потому что в процессе обучения могли что-нибудь подсунуть или насвинячить, или наоборот, не полностью обучить. И третье, не верь нейронной сети во время эксплуатации, потому что когда она выпадает за рамки привычной ситуации, вот, она теряет адекватность. У нее начинается бредогенерация. Вот в какой момент она утеряла связь с реальностью, ты не видишь, и она не понимает, потому что тот тип нейронных сетей, который сейчас используется, он просто фактически для новой точки мерит расстояние до ближайших кластеров и привязывает ее к ближайшему. Там, это бабушка, а это студент, а это там, вот, а это какой-нибудь банкир. Вот, если все кластеры далеко, то куда его занесет в данный момент, ну, непонятно. То есть он может. Причем пока у него точка попадает близко к каким-то настроенным кластерам, а мы их не видим, это можно нарисовать, но это будет очень заморочено, они многомерные. Вот, если он попадает близко к знакомым кластерам, он реагирует по подобию, мы еще умиляемся, что, блин, он еще и обобщать умеет, он там думает, мыслит. Вот, но если он попал в пустое место и похожих решений близко нет, все, реакция будет неадекватной и непонятно какой. Вот. И надеяться на это нельзя, и базовых, привычных нам механизмов построить доверенную среду нету. Ну, почему, если там чуть-чуть углубиться в прошлое, когда родилось понятие доверенной среды, еще в 80-е годы рождалось, вот, изначально все было просто. Доверенная среда – это изолированная среда. Я ее один раз проверил, один раз настроил, убедился, что с ней все в порядке, все, больше посторонних не пускаю, ничего не меняю, она работает. Ну, именно так строится, скажем, категорированное помещение или защищенные эти самые системы или там, обработка гостайны. Вот что вот эти люди, вот это помещение доверено, вот эти люди доверены, вот эта техника доверенная. Вот я должен следить только за неизменностью, чтобы что-нибудь новенькое там не притащили. Вот. Но понятно, что много задач так не решишь. То есть доверенный означает изолированный, получается. Да, изолированный и неизменный. Вот порядка 40 лет, ну, с 80-х, базовое представление – это доверенный означает измеряемый. То есть да, я готов признать, что если у меня 10 тысяч самолетов, то ну, наверняка какой-нибудь грохнется, вот что-нибудь случится там. какой-нибудь двигатель где-нибудь выйдет из строя, но я могу сделать параметр наработки на отказ и вот доказать, что прежде чем начнутся глюки, двигатель отработает там 15 тысяч часов. Вот, я могу вычислить боеготовность и ее доказать, что у меня там работоспособность системы, скажем, 99%. То есть все глюки системы, на все глюки и их исправления отводится не больше 1% времени. Я в это вписываюсь. То есть каждый конкретно глюк я указать не могу, но все вместе как бы дает мне некоторую надежду. Более того, даже если мы понимаем, что самолет может накрыться, могу сказать, что летать самолетом, скажем, гораздо безопаснее, чем ездить на машине. Вот, ну, то есть по теории вероятности совершенно, мир выглядит совершенно не так, как мы себе представляем. То есть, скажем, идти под сосульками гораздо опаснее, чем летать на самолете. Сосулька грохнется раньше. Вот, хотя есть и человеческий фактор, то есть иногда сбои происходят на ровном месте и не связаны с техникой или с искусственным интеллектом, а связаны там, с нашим с вами творческим характером. А вот хочу привести один пример, который меня когда-то очень сильно вдохновил. Даже не верится, что он из американской жизни, похож так на нашу российскую действительность. Значит, давно-давно у американцев был такой спутник, но он назывался сейчас, какой метеоспутник? А, был это в сентябре 2003 года. В него вбухали полмиллиарда долларов, чтобы его сделать. Вот, он был очень сложный на тот момент, там сильно передовой. И к нему придумали такое новшество, чтобы его было удобнее дособирать. Это делала частная компания по заказу НАСА. А вот, она придумала такую станину, она у них почему-то называлась КАРТ. То есть такая площадка на колесиках, вот, которая цепляет этот, который крепится этот спутник, и ее можно наклонять. Наклонять, поворачивать, ну, то есть так, чтобы человеку при сборке было удобно, чтобы спутник можно было наклонить как угодно. И вот на эту станину поставили этот спутник, откатили его в этот, на склад, и он на складе стоял. И когда его понадобилось вывозить уже на сборку, пришла бригада работников и его на этой станине закрепила. Там у него такая круглая станина, значит, и он к этому карту его прикрепили, завинтили 24 болта радостно, значит, чтобы он там крепко держался. Пришел кладовщик, после этого увидел, что по тетрадочке ему сегодня надо отгружать этот спутник. Он там не очень разбирался, что это за станина, что это за колесики. Увидел, что спутник, который ему сегодня надо со склада отдавать, кто-то взял и прикрутил 24 болтами. Не поленился. Открутил 24 болта. Вот, пришли ремонтники. Вот, не посмотрели, что болты уже не прикручены. Радостно это дело укатили. Вот, отвезли в сборочный цех. Вот, в сборочном цехе начали его наклонять, чтобы там продолжать сборку, и он у них бахнул. Это, кстати, фотография, его легко нагуглить. Вот, спутник называется NOAA-19. Вот, это он там очень живописно валялся. Короче, чинили его 6 лет, стоило это 380 миллионов. Из них фирма залетела в убыток. Да, фирма там сказала, что сама будет чинить, хотя вроде госзаказ, но вот, в итоге государство сжалилось еще, они на 30 миллионов попали в убыток, государство еще компенсирует 30 миллионов, ну, в общем, короче, один инициативный кладовщик, в общем, организовал историю там на полмиллиарда долларов.
Андрей Игоревич, я такой вопрос сейчас вот навеяло буквально. А если у нас, ну, про индусов просто ты сказал, там про индусов, про русских, про человеческий фактор. Уже неоднократно все, наверное, знают, что многие пишут код с помощью нейросетей. А тестируют тоже?
Ну, во-первых, зря пишут код с помощью нейросетей. Угу. Потому что, еще раз, ты не увидишь момента, когда она потеряла адекватность. Угу. То есть, если у нее перед глазами много похожих примеров. То есть, если типовая задача, которая многократно решалась и хорошо размечена, что это хорошее решение, вот это, там не очень, она будет, ну, реально выглядит как интеллект, выглядит удивительно. Она пишет красивый код, она пишет красивое обоснование, она отвечает на вопросы, то есть демонстрирует, ну, все признаки, что кажется, что она понимает, о чем речь. Вот, но если ей попадется какая-то задача, которую она не видела, дальше 50 на 50, и у тебя трудозатраты на то, чтобы разобраться, правильно она сделала или неправильно, вот, будут соразмерны к тому, чтобы написать самому.
Ну хорошо, а как минимизируется вот этот человеческий фактор при тестировании всех этих систем, которые потом с этими ошибками вылезают, и там люди гибнут?
Они с ошибками вылезают. На самом деле сейчас не минимизируется. Сейчас большая часть того, что нас окружает, вот всякие, в первую очередь, смартфоны, вот, они живут по принципу, ну, главное слово – удобно. То есть разработчик приложения написал какое-то приложение, оно зашло, народ его начал качать. Если оно, правда, успешное, человек видит, что с какого-то момента, ну, не знаю, допустим, с миллиона подписчиков, вот, количество начинает мгновенно монетизироваться. У тебя миллион подписчиков, у тебя миллион долларов. Причем само, там никаких технических усилий не надо. То есть с какого-то момента деньги начинают идти сами. И он понимает, что если у него будет 2 миллиона подписчиков, у него будет 2 миллиона долларов. Он начинает смотреть, как этот поток замедляется. Ну, вот. И начинает очень пугаться, почему он замедляется, смотреть, почему конкуренты не замедляются. А в таких системах есть такое паршивое качество, которое, вернее, паршивая задача, которая называется abandoned cart, брошенная корзина. В обычном мире маркетинг управляется так называемой воронкой продаж, где каждое действие видно и результат действия виден. Ну, что такое воронка продаж? Вот супермаркет, вот идет миллион человек, вот висят баннеры, 100 человек, люди посмотрели, 100 тысяч зарулило. То есть из миллиона 100 тысяч. Конверсия 10%. Хочешь больше, ну, вешай красивые баннеры покрасивее, может, актрису какую-нибудь у входа там поставь. Ну, короче, понятно, что это делать. Дальше вот они 100 тысяч зарулили, пошли по коридору, вот они из них в мой магазинчик зарулило 20 тысяч. Все, конверсия 20% тоже. Оформить вход, сделать какой-нибудь это, аромадиффузоры, чтобы там запах был вкусный, поставить какую-нибудь музычку. Ну, то есть я понимаю, что мне делать. Я вижу людей каждого. А в интернете не так. Человек заходит на твой сайт, видит товар. Ну, я самую простую ситуацию привожу. Вот в интернет-магазине. Кладет, он ему нравится, он кладет его в корзину. Он собирается платить. Потом что-то у него переклинивает в голове, он корзину бросает и уходит. Это называется abandoned cart, брошенная корзина. Их 80%. То есть 4 из 5 до покупки в интернете не доходят. Вот это место, и он никому ничего не скажет. В какой момент ему стало некомфортно, неудобно. Вот. И поэтому разработчики систем массово, не только приложения, вообще массово сейчас, очень следят за тем, чтобы было удобно. И если у конкурента, если он видит, что у него неудобно, надо быстро перепилить. Если у конкурента появилась удобная кнопочка, а напомню, интернет считается средой с нулевой лояльностью. Ты можешь всю жизнь там вот пользоваться этим приложением, появилось что-то поудобнее, встал, перешел. Вот, лояльности никакой нету. Поэтому он понимает, что если у этого есть удобная кнопка, у меня нет, весь народ сразу уйдет. Что он делает? Он допиливает эту кнопку и выпускает сырое приложение. Глюки все вылезут потом. Причем они обязательно будут. Почему? Потому что в любых таких приложениях встречаются... Глюки живут... Большая часть глюков живет в одном месте, где сходятся тропинки под названием аутентификация, идентификация, авторизация. Народ довольно слабо понимает разницу между процессами. Вот, и довольно слабо их реализует. Вот, это приводит к тому, что либо получается неавторизованный доступ, соответственно, хакер может воткнуться, вот, либо получается проблемы с аутентификацией, то есть можно либо спереть учетку, либо подменить учетку, вот, либо найти какое-нибудь ослабление. Ну, ослабление всегда есть, кстати, рядом с вот этим местом, где собираются идентификация, аутентификация, авторизация, плохо их взаимодействие плохо реализуется. Вот рядом с этим местом есть еще одно место, это кнопочка «забыл пароль». Вот она сразу все ослабляет. Вот могу по практике сказать. У меня есть основания предположить, что на Mail.ru авторизация пробивается. Если у меня есть логин-пароль, то второй фактор пройти можно. На Гугле, честно, не видел, но на Ютубе видел, как проходит второй фактор авторизации, хотя Гугл уже 2 года мамой клянется, что это невозможно. Mm-hmm. Вот. То есть я к чему? Сейчас сбои со стороны софта и со стороны всяких приложений, вот, по большей части выплескиваются, ну, как бы нам в руки. То есть комплексной отладки мало того, что никто не делает, просто чтобы время не терять. Ну, заглючат, начнут жаловаться, поправлю. Вот, выпущу новый релиз или патч. Вот, с другой стороны, при наличии искусственного интеллекта возникает еще и такая отложенная ситуация, отложенная во времени. Я не знаю, в какой момент он заглючит. Он может выглядеть идеально и работать идеально, пока его там не переклинит. Вот, ну, напомню этот пример, который 3 месяца назад там весь народ ввел в ступор. Там девушка, второразрядная актриса из США, фотографировалась в магазине свадебных платьев. Вот ехала, ну, возле зеркал в белом платье, значит, у зеркал. И когда ехала обратно, посмотрела на фотографию, и, значит, у нее там мурашки побежали, потому что у нее на фотографии руки шевелятся. То есть она стоит, у нее одна рука опущена, одна поднята. В одном зеркале она отражается с опущенными руками, в другом зеркале она отражается с поднятыми руками. То есть, причем эта фотография сделана реально на аппарат. Mm-hmm. Вот, аппарат увидел вот так. Когда стали разбираться, выяснилось, что он 2 раза поумничал. То есть это был iPhone, который у него стояла галочка «Одиночный снимок». Вот он решил, что вид хороший, что бы не включить Rapid. Ну, многократную съемку. И включил сам себе, хотя его не просили. Вот, 2-й раз уж он включил Rapid, у него не стояло галочки улучшения качества. Ну, ставил там «Фотографируй как есть». Он решил, что а что бы не улучшить. Mm-hmm. И из этих фотографий собрал из каждой лучший кусок, не понимая, что это куски разных фотографий, где руки успели пошевелиться. Вот, и что это руки одного человека в зеркалах. Вот, кстати, если подумать, вот одна эта фотография сейчас хоронит всю индустрию судебной экспертизы. Как трактовать этот снимок? Он реальный. Угу. Вот, было это в реальности? Не было. Угу. Это произошло в мозгу у этого маленького смартфона.
Да, Андрей Юрьевич, ты вот сейчас говорил про спутник, и у меня есть такое вот просьба, предложение отдельный ролик снять про инциденты НАСА. Уважаемые зрители, пишите, интересно, неинтересно. Но мне кажется, там набралось уже много интересного.
Программные инциденты НАСА – это вообще безбрежная тема, угу. Причем она мне еще по-человечески близка. Вот почему у меня отец, ну, он работал на авиационном заводе Сухого, у него был довольно высокий уровень доступа и такой круг знакомств людей, которые там что-то знали, чего мы не знали, чего в газетах не писали. Вот, и он очень увлекался космонавтикой, и у него была тетрадочка, где он записывал, что там реально происходило. Вот, при подготовке к взлетам, там, со всякими инцидентами,
с сбоями. Снимаем.
Вот, ну и потом, там, к сожалению, давно уже ушел, но вот я эту тетрадочку храню, и я благодаря ей там, во многом по-другому стал смотреть на мир. Вот, так что давай запишемся. Угу. Программные сбои того стоит. Да.
Да, Андрей Игоревич, все, спасибо большое. Классная тема, очень интересно. Пишите комментарии, уважаемые зрители, подписывайтесь на ресурсы точки сборки. Все ссылочки в описании. Все, всего доброго, до свидания.
Всем доброй охоты.